Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем в прямом эфире на радио «Спутник» говорить о Дне Святого Патрика, о его истоках и о том, во что это сегодня превратилось и, в общем, как этот праздник сформировался и в чем он заключается сегодня. Нам во всем этом разобраться помогает доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Института общественных наук РАНХИКС, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Мария Валерия Морис. Мария Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Мария Валерия и коллега Кирилл, с вашего позволения, я такой небольшой мостик проброшу. Мостик вот поверх этой паузы, которая у нас была. Вы сказали, что в начале 20 века праздник Святого Патрика, День Святого Патрика, он стал уже непосредственно в Ирландии национальным, да, вышел вот на такой уровень. А вот этот символ ирландский, знаменитый, да, клевер, трилистник, он более ведь древний символ. А как его... Как и когда его интегрировали и подвязали ко Дню Святого Патрика в итоге?
Трилистник — это действительно намного более древняя история. И по преданию, причем я хочу подчеркнуть, что по преданию тут очень важные слова, потому что мы здесь, по сути дела, как Сократ, мы знаем то, что мы ничего не знаем. В том смысле, что когда мы смотрим даже на письменные источники по Древней Ирландии, мы должны понимать, что не всегда стоит читать их буквально, особенно если это источники церковные, и куча мест могут быть аллегориями или какими-то более программными вставками, которые были вписаны просто потому, что так было нагляднее, так было красивее. Например, знаменитая история про Святого Патрика, который уничтожает якобы языческого идола Кромкроха, это абсолютно такой спецэффект, который был вписан просто, чтобы аудитория того времени это воспринимала как нормальную греческую скелу и сколько-нибудь уважала Святого Патрика, потому что такого, в общем-то, божества в ирландском христианском пантеоне нет как факта. И легенда про трилистник, она тоже из жития Святого Патрика. Откуда вообще трилистник? Оттуда, что на примере листочка трилистника Святой Патрик объяснял догмат Святой Троицы. Когда, собственно, ирландский король, которого он пытался обратить в христианство и объяснить ему, как, в общем, все устроено, не мог понять чисто логически, то есть как это един в трех лицах, как вот такое вообще, Святой Патрик продемонстрировал ему трилистник и сказал, что вот как бы да, это один и тот же, точно так же, вот один и тот же листик. Есть один стебелек, это одно и то же растение, но при этом этот стебелек состоит из трех частей, из трех еще листиков. И вот так вот с наглядностью получилось уже как-то удачно. И поэтому Святого Патрика в иконографии уже более поздней зачастую изображали с трилистником. Ну вот, кстати, да, важная ремарка, символ Ирландии – это трехлистный клевер, а не четырехлистный, как это часто уже в современном мерчендайзе рисуют.
А откуда четырехлистный-то появился, кстати?
А четырехлистные, они просто достаточно редкие, и просто была примета, что найти четырехлистный клевер – это к удаче. А потом уже в XIX веке, во время золотой лихорадки, куда ринулись в надежде как-то улучшить свою жизнь очень многие ирландские иммигранты в Америке, потому что стигма, дискриминация, нет работы, лютая нищета, а тут какой-то шанс. Но, естественно, немалая доля золотоискателей на Диком Западе – это были ирландцы. И появилось выражение ирландской удачи. Ну, когда вот долго-долго пытаешься найти золото, и все, ничего-ничего, а потом раз и золото. Но это было уже потом. А так, в принципе, когда растение в основном трехлистное, а четырехлистный вариант статистически редкий, а уж тем более пятилистный или семилистный, ты его вдруг находишь, то чисто антропологически есть большое искушение приписать себе удачливость и наделить это какой-то семантической нагруженностью и сказать себе, что это вот не просто листочек, это знак. Это, в принципе, в человеческой природе.
Все, понял.
Что касается трилистника и Дня Святого Патрика, то это опять история, как День Святого Патрика постепенно пробивал себе дорогу в Ирландии именно как такой праздник национальный. Просто когда его впервые объявили таковым в 1903 году, энтузиазма особого по этому поводу не было. Выходной, это, конечно, вчера хорошо, всегда хорошо, но никаких сильных эмоций по этому поводу общественность не испытывала.
Так еще и пабы закрывали по первости, чтобы люди не занимались всякими глупостями,
да,
в этот день.
Пабы закрывали на самом деле очень долго в этот день, потому что основная масса народу все равно продолжалась принимать церковный праздник как церковный праздник. И, возможно, и даже сейчас большинство ирландцев, они на самом деле стараются этот день как-то провести с семьей. То есть вот такие вот большие шумные тусовки, перформансы и так далее, это все скорее для туристов история. Вот. Но потом уже, когда сильно активизировалась борьба за независимость в начале 20 века, незадолго до пасхального восстания и потом в период войны за независимость, уже как-то стала появляться традиция для военизированных парадов, и День Святого Патрика, он начал связываться все-таки с идеей ирландской независимости, с идеей ирландской культуры, но все это, так сказать, было, ну, не то чтобы сильно выраженной магистральной историей, которая разделяла большинство населения, потому что ирландское республиканское движение, оно когда-то пользовалось большей поддержкой, когда-то пользовалось меньшей поддержкой, но, в принципе, такой истории, чтобы все массово были за независимость и радостно отправлялись сражаться и поддерживать республиканцев, вот такого прямо на 100%, по сути дела, не было никогда. И легитимность движения, она основывалась не на вот такой вот массовой поддержке, а на именно правовой легитимности, на законной преемственности потом уже первому ирландскому парламенту, то есть, грубо говоря, на букве закона, а не на популизме. И поэтому именно вот массовая история про празднование Дня Святого Патрика и про вот такую смычку праздника именно с идеей ирландской идентичности в самой Ирландии, это, по сути дела, начало 90-х годов, когда возникает такая волна кельтомании по всему миру. И появляется, конечно, чуть раньше, где-то в конце 80-х еще, но в 90-х это становится прям вот очень распространенным выражением, такая фразочка «plastic paddy», пластиковый паддик, пластиковый ирландец, которую обычно вот ирландские ирландцы применяли по отношению к диаспорным ирландцам, которые очень подчеркивали свои ирландские корни, очень ими гордились, но поскольку уже как бы это были люди, которые 4, 5, 6 и больше поколений, их семья жила где-нибудь в Америке, в Канаде, в Австралии, в Европе, в общем, где угодно, кроме Ирландии, понятное дело, что это была уже не совсем та ирландская идентичность, не в том она им была в виде, в котором она была, собственно, на острове Ирландии, и зачастую она могла быть довольно утрированной и карикатурной, и как бы понятно, почему это происходило с антропологической точки зрения, потому что, опять же, ирландцам иммиграция приходилось очень тяжело, вплоть до 50-х годов 20 века можно было встретить объявление в Америке, что, дескать, с собаками ирландцами вход запрещен. В объявлениях о работе писали, что как бы требуется такой-то, такой-то работник ирландцам не обращаться. Плюс ко всему, когда после Великого голода иммиграция в Америку стала реально массовой, супермассовой, так называемый WASP, White Anglo-Saxon Protestant, такие белые джентльмены англосаксонского происхождения, преимущественно все протестанты, они были крайне не рады, что к ним приезжает много католиков, при этом католиков, которые зачастую ирландоязычные, не говорят по-английски, и их встречали крайне враждебно. Практически невозможно было найти работу. При этом как раз викторианский образ ирландца как такого дикого человека, не абсолютно нецивилизованного, злобного, склонного к алкоголизму, вообще практически неандертальца, не в обиду неандертальцам. Вот, я в плане неандертальцев, конечно, не в антропологическом смысле сейчас говорю. Вот этот образ, он очень активно транслировался, естественно, к ирландским мигрантам относились очень плохо, и никто уже, конечно, не хотел видеть, что это такая российская враждебная пропаганда. Соответственно, когда люди чувствуют, что их атакуют со всех сторон, что к ним относятся как к людям второго сорта, они стремятся, как я уже говорила, свою идентичность максимально утвердить, максимально продемонстрировать, и, конечно, это будет принимать какие-то утрированные формы, потому что это уже не просто идентичность в ее таком естественном виде, если ее не трогать и оставить в покое, это именно сопротивление стигме. В Ирландии, конечно, были все это время свои проблемы, но потом, когда уже в 80-е, 90-е, потомки ирландских иммигрантов, для которых эта идентичность была очень значима, которые не совсем понимали, может быть, Как ее проявлять в таком достаточно цивильном приглушенном тоне? Они начали массово ехать в Ирландию как туристы в поисках своих корней. Многие из них вели себя как типичные туристы в плохом смысле слова. Ну и, в общем, появилось такое выражение «пластик пади». То есть человек, который там весь покрыт татуировками с клевера, причем зачастую это будет именно четырехлистный клевер, вот, который очень гордится тем, что он ирландец, но, по сути дела, там про историю Ирландии не может сказать пары слов, и там фамилия у него начинается на О или на Мак, и на этом, в общем, все. Вот, но при этом он настаивает на том, что он ирландец. Ну, потому что да, потому что в Америке или в Австралии он действительно ирландец, потому что там в этой ситуации melting pot, в ситуации принципиально мультиэтничной страны, идентичность именно вот этого наследия, того, откуда твои предки, она такой нормальный идентификатор. Там, Irish American, Russian American, кто угодно American. А для ирландца, который родился в Ирландии, естественно, этот человек был американцем и все. Только когда он начинал говорить, что «О, я тоже ирландец», это воспринималось как такая вот претензия из серии «Где-то был 5 поколений назад». Ну, естественно, к диаспорным ирландцам относились довольно враждебно. Но появилась волна популярности именно ирландской фолк-музыки.
И то есть вот это все... Мария Валерия, очень не хочу вас останавливать, так интересно вас слушать, но, к сожалению, рамки эфира нашего ограничены. Надеюсь, что все-таки еще раз нам с вами доведется побеседовать. Спасибо вам огромное. Мария Валерия Моррис, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Института общественных наук РАНХИКС, была с нами на прямой связи.